Всем привет! Вы слушаете подкаст «Знаем толк». Это подкаст о языке и о языках. Меня зовут Ксения Туркова. И сегодня, в день родного языка, мы будем говорить о том, как этот родной язык сохранить, потому что, конечно, для тех, кто переехал в другую страну, как я, например, и как многие из вас, как многие из тех, кто слушает эту программу, многие думают, как сохранить, как поддержать родной язык, знание родного языка у детей. Для многих этот вопрос очень болезненный, потому что дети быстро переходят на английский, ну, в нашем случае, наверное, в других странах, быстро переходят на те языки, на которых говорят в тех странах, куда они переехали. В нашем случае это английский, который, конечно, сразу забивает все, и родители хватаются за голову, те родители, которые хотят поддержать родной язык, не знают, что делать, потому что у детей пропадает мотивация говорить на русском. Что с этим совсем делать? Мы попробуем в этом разобраться. Конечно, мы не ответим на все вопросы и не найдем каких-то стопроцентных рецептов, но я надеюсь, что какие-то идеи, послушав эту передачу, вы все-таки для себя почерпнете, получите. А на связи с нами сегодня из штата Мичиган Наталья Кондрашова, лингвист, мама пятерых детей, что важно, потому что мы будем говорить о том, как она поддерживала знание родного языка у детей. Наталья преподавала в нескольких американских университетах, в том числе в Мичиганском университете. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот сначала такой слегка провокационный вопрос. А надо ли вообще сохранять родной язык? Ну, то есть я знаю ответ на этот вопрос для себя, я его дала уже, я считаю, что надо. Но я знаю людей, которые считают, что и не надо. Часть из них считает, что не надо, потому что ничего не получится. Часть считает, что не надо там по каким-то другим соображениям. Но вот как вы для себя ответили на этот вопрос, когда вы сюда переехали?
Ксения, ну, во-первых, спасибо, что меня пригласили. Мне очень интересно с вами беседовать на эту тему. Тема такая действительно горячая. Вот. И по поводу того, сохранять или не сохранять язык, действительно, каждый решает для себя. Люди все разные, разные истории, биографии, разные причины, по которым люди сюда приехали. И все это, конечно, определяет то, как мы даем ответ на этот вопрос. Но я хотела бы повернуть немножечко в другую сторону ваш вопрос.
Так.
И сказать о том, что язык – это очень большая часть нашей самоидентификации. То есть самоидентификация человека завязана на язык настолько сильно, что из-за этого войны возникают и так далее. Поэтому, когда мы решаем или не решаем преподавать язык или там, поддерживать язык, мы, по сути, решаем вопрос о том, какую идентификацию мы хотим иметь с нашими детьми.
Безусловно.
Вот с этой точки зрения, если посмотреть, то мне кажется, что поддерживать язык – это просто естественная вещь. Если человек сохраняет свою идентификацию, он язык поддержит, это для него естественно, и тут никаких решений принимать не надо, только нужно знать как.
Да, то есть человек прежде всего должен ответить себе на вопрос, а кто я? Если он переехал, и он отвечает себе на вопрос, я американец, там, я больше не русский, то, наверное, нет смысла поддерживать язык. Если он отвечает на вопрос, я русский, но я живу в Америке, то тогда есть смысл поддерживать язык.
Вот вы это довольно четко сформулировали, и я бы еще добавила, что суть-то в том, что для того, чтобы сохранять свою идентификацию, не нужно никаких делать таких серьезных психологических вывертов. Мы просто сохраняем то, что мы есть, плюс обогащаем еще себя культурой американской, знанием английского и пытаемся внедряться в эту всю новую совершенно ментальную, так сказать, систему и культурных других ценностей. И вот эти подстройки, они очень интересные, они меня всегда очень интересовали, завлекали, но тут проблемы нет. Но если люди не поддерживают язык у своих детей и у себя тоже, что тоже важно, это мы потом поговорим еще, как это взаимодействует, то тут, по-моему, происходит как раз, наоборот, более жесткая работа по тому, что человек меняет свою идентификацию. Я знаю даже взрослых людей, приехавших сюда, когда им было уже за 30, которые настолько хотели отказаться от своего прошлого, что фактически потеряли русский язык. С ними сейчас, когда я разговариваю, это есть даже такие знакомые, то все время такое чувство странное, что человек, ну, говорит по-русски как иностранец фактически. Со страшным акцентом, вставляя постоянно английские слова. Ты видишь, что эта личность очень сильно изменилась. Причем изменил за счет отсечения вот той части, а не за счет обогащения.
Но
вот
это часто это происходит по политическим причинам, когда люди так отсекают?
Я думаю, что причины всегда психологические. Политические это могут быть, как психологи говорят, рационализация. Человек может думать себе, что я вот такой, вот я верю в то, или я там принимаю какие-то ценности. Но на самом деле это какие-то психологические причины. Может быть, им там было очень плохо, вот они хотят это все забыть. Я в это даже не хочу вдаваться, но вот такая вещь, что вот язык, повторяю, это часть нашей личности, и сохраняя или не сохраняя язык, мы, по сути дела, сохраняем или не сохраняем свою идентификацию.
То есть для вас вопрос сохранять или не сохранять не стоял?
Абсолютно. Стоял, тем более, что я лингвист. Для меня язык, приобретение еще одного языка, это безусловный плюс. Забывание языка, ну, это безусловный минус для меня лично. Если у меня нету вот других причин, там, это забыть как страшный сон, скажем так.
А я правильно понимаю, что когда вы переехали, еще не все дети родились, не все пятеро детей?
Да, это совершенно точно. Мы приехали, и вот это будет важно в последующей части разговора. У нас было уже трое взрослых детей, которые, ну, как взрослых, трое детей, которые уже учились в школе в Московской области. И они уже настолько знали русский язык, что они и говорили, и писали, и читали на русском.
А сколько им лет было?
Одному было еще до 10, 8 лет, и двоим было больше 10 уже. Это тоже важно, когда я буду говорить о периодах освоения языка, это важный момент. Но был еще четвертый малыш, который еще не говорил, ему было меньше 2 лет, и вот он, и плюс еще пятый, который родился в Америке, когда я уже была здесь в аспирантуре, вот они двое, они стоят таким особняком, потому что для них русский никогда не был родным фактически. Они слышали его только дома. То есть они росли в ограниченной языковой среде, а те трое старших, они как бы были в другой категории.
Да, и что стало происходить с теми, кто переехал вот в сознательном возрасте?
Ну, те, кто переехали, будучи уже школьниками, они сразу попали в прекрасную американскую систему школьную, в которой есть система английский для иностранцев, которая прекрасно их параллельно с обучением остальных предметов быстро их очень ввела в курс, и где-то через полгода, по-моему, они уже перешли с этой программы на обычные уроки полностью. Так что с ними, с языком проблемы не было.
Как менялось их взаимодействие с русским языком при этом?
Я бы хотела сказать о факторах, которые помогают или мешают освоению или поддержанию языка. Ну вот, значит, фактор главный, конечно, это мотивация. О мотивации вы уже говорили, и мы как бы знаем об этом, но я бы хотела чуть-чуть подробнее это объяснить, что мотивация – это то, чтобы ребенок хотел, не родители хотели, а чтобы ребенок хотел, и чтобы он не воспринимал свой язык как какую-то нагрузку, которая непонятно зачем, и которая ему как-то в тягость. Вот это очень важная часть, которую, если родители тут вот провалятся, если они превратят это в какое-то наказание, то потом, к сожалению, это либо совсем ничего не получится, либо они вернутся к желанию учить язык уже когда будут взрослые и сами начнут с трудом проходить в университете и мучиться с падежами и все это такое.
Так, хорошо, а как тут не провалиться родителям?
Вы знаете, может быть, я перечислю еще вторую, если вы мне позволите, потому что эти вещи связаны. Что вторая часть – это создание языковой среды. И вот тут я хочу сказать, что у всех она может быть разной, потому что мы приехали, мы были оба русскоязычные, мой муж и я. Потом мы еще на короткое время выписывали бабушек, что помогать. Это тоже помогало создать среду, где дети слышали домашний, настоящий, неисковерканный русский язык в такой в любовной, хорошей домашней обстановке. Те люди, которые, например, может быть, кто-то вышел замуж или женился, наоборот, на англоязычном партнере, да, у них же ситуация совершенно другая. Для них создать эту среду требует колоссальных усилий. Поэтому вот тут нет какого-то одного рецепта. И можно говорить о разных ситуациях совершенно по-разному.
Да, ну, о языковой среде тогда мы чуть попозже поговорим, а вот давайте вернемся к мотивации. Вы сказали, что очень важно не пропустить этот момент, не провалиться родителям, чтобы у детей это не превратилось в какую-то дополнительную нагрузку. Как правильно поймать этот момент? Как сделать так, чтобы они не воспринимали это как какую-то обузу?
Ну, наверное, я скажу очень такие тривиальные слова, но они справедливые. Что самое главное, что определяет мотивацию, с моей точки зрения, это то, как родители сами относятся к языку. То есть дети, они считывают наши малейшие какие-то эмоциональные импульсы, настроения. Если родители сами любят язык, как-то занимаются языком, читают детям книжки, если дети чувствуют, что для родителей важен этот язык, они радуются этому языку, я думаю, что дети это считывают очень хорошо. Такой пример. Среди моих друзей-лингвистов, например, у всех дети практически прекрасно говорят по-русски. Я не знаю ни одного лингвиста, у которого дети не говорят по-русски. Вы можете, конечно, сказать, что...
Но не все же лингвисты.
Да, может быть, это генетика. Но я думаю, что тут большую роль играет вот то, что люди любят язык. Понимаете? Люди играют в какие-то игры с языком. Язык становится какой-то радостью, а не просто вот садись, читай там, или включил фильм, смотри. Вот. Второй момент – это заниматься с ребенком вместе. Потому что просто уроки по языку – это важно на каком-то этапе. Но, конечно, ребенку важно, чтобы родитель с ним что-то вместе делал. Например, вот мои дети, например, обожали смотреть какие-то мультики. Там вот «Капитан Врунгель» у них был любимый. Потом «Остров сокровищ». Чуть-чуть постарше уже «Иван Васильевич» стали смотреть там много раз. Если сказать, ой, давай посмотрим вместе. Вот этот энтузиазм какой-то, когда дети чувствуют, что и для родителей это приятно, и как только они начинают сами в это входить, то я думаю, что дальше рост идет уже сам. И будут еще просить и книжки, и мультики, вам только останется их покупать и там находить где-то, и скачивать там себе.
Я признаюсь, может быть, кто-то меня, конечно, не поймет из наших слушателей, но я разрешаю своему ребенку смотреть русские сериалы. Он очень любит, например, сериалы про врачей. И я ему разрешаю смотреть сериалы про врачей современные. Это, конечно, ну, это не какое-то интеллектуальное кино, но, тем не менее, там более-менее литературный язык, и он может оттуда почерпнуть какие-то очень интересные обороты, фразы. Ну, там довольно все-таки богатый язык. Разные персонажи, у которых, у каждого из которых свой речевой портрет. И я замечаю, что вот этот просмотр сериалов, он благотворно сказывается на нем. А иногда мы и вместе смотрим, да.
Ксения, браво! Я вам как лингвист скажу, что это просто прекрасно. И что с лингвистической точки зрения нету плохого языка.
Конечно.
Даже язык плохой, это все равно язык. И наши дети как раз вот тут в Америке, они страдают от отсутствия всей полноты языка. Мы вот даже не осознаем, я сама пока не приехала в Америку, я не понимала, насколько много я слышу вокруг, там в электричке, там где-то в автобусе, разные совершенно речи. Иногда даже речи с акцентом. И как носитель языка мы с детства это слышим и воспринимаем язык во всей полноте. В Америке, надо не обманывать себя, у наших детей язык урезанный. Они его учат в тяжелых условиях Северного Заполярья, условно говоря. То есть очень ограниченный. И поэтому чем больше мы им даем этих возможностей, неважно, это интеллектуальный фильм, но лишь бы он не был какой-то там нехороший.
Ну, конечно, да.
Извинение, да. Но в смысле речи, любая речь полезна и интересна. Вот я бы даже сказала, что мультфильмы, где вот такие искаженные вот эти какие-то звуки издают, может быть, они даже и не так полезны, но любая речь действительно хороша.
Да, жаргон, какие-то фразеологизмы, обороты, которых он здесь не может узнать, которые он здесь не может узнать, но из этих сериалов он может их почерпнуть, в том числе такие совсем разговорные, но меня иногда поражает просто. Я сама удивляюсь, что мой ребенок знает там те или иные слова или какие-то интересные глаголы. Но у меня ребенок один, у него нет братьев-сестер. А я как раз хотела у вас спросить, вот когда вы переехали, вы говорите, трое детей переехали уже вот в таком сознательном возрасте. Они не пытались перейти на общение между собой на английском?
Да, это вы совершенно правы. У них как бы периодами. То есть вы мне немножко раньше задали вопрос, вот как они внедрялись там в речь, как они осваивали английский. Я вам признаю, что как раз первые несколько месяцев мы не очень настаивали на том, чтобы они вот жестко так... Ну, то есть дома мы говорили по-русски, но мы их не, там, не лупили, если они что-то говорили по-английски, потому что это страшная нагрузка. Конечно, вот освоение языка, вот когда ты полностью брошен в эту стихию, это дает большой стресс. И поэтому надо как бы с умом тоже к этому прибегать. Можно дать иногда и какое-то послабление. Но когда они освоили уже английский в школе, им было уже достаточно легко предметы, там уроки делать, вот тогда мы уже стали буквально такой у себя жандармский режим, но без палки, но с напоминанием. Переходите на русский, потому что ребенку это нужно. Сейчас я вам хотела бы еще небольшой такой комментарий сказать по поводу вот этой разницы. Я ее вначале упомянула. Разница между детьми совсем маленькими, где-то до 5, до того, как они идут в школу, и детьми, которые уже в школе учатся. И разница тут не только психологическая, но и лингвистическая разница. Дело в том, что ребенок, который сидит дома, там, ну, если удастся, с русской няней, с бабушками, с родителями, у него более благоприятная среда для освоения русского языка. И можно не беспокоиться, что он не освоит английский, потому что в Америке он его освоит в любом случае.
Да, невозможно не освоить. Это, между прочим, то, что говорят все учителя в школах, они говорят, ваша задача – заниматься вашим родным языком. Английским мы займемся, он у него будет, не волнуйтесь.
Безусловно, так у меня произошло с самым младшим. И няни, и бабушки были, но все были русскоязычные, мы за этим следили, и он хорошо знал русский до того, как он еще пошел в школу. Но при этом он кое-какие слова все равно слышал по-английски, это неизбежно. Так вот, вот когда дети идут в школу, вот тут первый критический период в том, что можно утерять русский. Потому что даже ребенок, который знает хорошо русский, говорит, общается и так далее, песенки поет, когда он погружается в среду англоязычную, дело тут не только в объеме этого времени, которое он проводит в школе, а дело еще и в том, что освоение языка даже родного, оно не заканчивается в 5 лет. В 5 лет заканчивается более-менее освоение грамматики. Но вся лексика, весь словарь, который мы используем в течение последующей жизни, они, по сути дела, складываются в школьное время. И поэтому смотрите, что получается, что ребенок, даже приходя домой и разговаривая, допустим, дома с родителями по-русски, все равно все накопление языковое у него идет в школе по-английски.
Да.
Он все слова, которыми он может описывать более сложные отношения между предметами, да, страны, там, математику, он все это знает только по-английски. И если родители продолжают с ним дома говорить по-русски просто в домашних условиях, они делают, конечно, прекрасное дело, но есть опасность, что у него этот русский превратится в так называемый кухонный язык. Угу. Это термин, вообще-то, лингвистический, так описывают язык у билингвов, у которых вот есть разделение на такой язык.
Домашний, они... да?
Да, домашний, но его называют кухонный, знаете почему? Потому что когда, допустим, бабушке он может прийти и сказать, я хочу пельмени, вот, когда он начинает объяснять, что проходили сегодня по истории, он не может это сказать по-русски. Понимаете, у него нет для этого словаря. И вот это очень важный такой момент, который, ну, некоторые интуитивно это схватывают, а некоторые не понимают, и потом удивляются, что ребенок переходит с ними на английский. Но он это делает не просто по привычке. То есть тут есть элемент лености, конечно, легче говорить, но у него нету словаря. Если мы не дали ему этот словарь, У него нету средств себя выразить.
Так, а как мы можем дать ему этот словарь? Мы же не школа. То есть тут как раз вот, наверное, наступает момент, когда нужно идти в русскую школу, пусть это и всего лишь один день в неделю, как это обычно бывает.
Я считаю, очень такой критический момент. У меня для этого советы такие. Значит, русская школа, если она есть... Это один вариант решения. К ней можно либо в дополнение, либо независимо даже от русской школы делать вот следующие вещи. Можно найти, допустим, ну, желательно тот предмет, который ребенок любит, и, например, попробовать с ним что-то делать по русскому учебнику. Например, ребенок любит математику, взять какой-нибудь учебник там, по геометрии и сказать: «О, а смотри, какие тут задачки». Только чтобы это было в удовольствие, в радость, то, что ребенок и так любит, и потихоньку подкидывать, и вместе с ним посидеть, порешать эти задачки и сказать: «Ага, ну это называется там, я не знаю,
Бисектриса».
Бисектриса – это уже убой совсем. Ну, там, вот доказательства, вот теорема, чтобы они даже знали какие-то слова. Кстати сказать, некоторые предметы довольно легко детям будет понять по-русски, потому что термины же многие международные.
Конечно.
И, например, слово «теорема», он просто знает: «А, так theorem – это по-русски теорема». И это несложно ему, но он будет это слышать в вашем произношении, и таким образом он будет набираться этого словаря, когда у них еще они как губка все впитывают, у них еще мозг открыт, у них и желание, и если эта тема интересна, то это будет ребенка развивать в языке параллельно с... Понимаете? То есть можно сделать это не занятие языком, а занятие предметом, но язык он будет получать в нагрузку.
Но ведь все равно стопроцентно уравнять эти словари не получится.
Тут еще что важно, что это вот как вот со здоровьем сейчас, когда говорят, что нужно 5 миль в день там бегать, да, но не все могут 5 миль в день бегать. Но говорят, что даже если ты бегаешь там, например, 100 метров, это лучше, чем ничего.
Да.
Поэтому нужно понимать, что если вы хоть как-то вкладываетесь, у ребенка есть колоссальный резерв, колоссальный ресурс для роста. Если вы не вкладываете ничего, вот там ничего не будет. Это очевидно. Но вот если вы вкладываете хоть немножко, там будет какой-то рост. И поэтому даже если вы только раз в неделю можете этим заняться, все равно ребенок будет расти. Так что, мне кажется, это утешительно.
Как вы думаете, чего ни в коем случае не должны делать родители?
Ну, заставлять и мучить. Это не должно превращаться в наказание, в какие-то упреки, почему, там что. Просто напоминать: «О, переходите на русский», все, но без каких-то вот этих самых. Вы знаете, хотела еще сказать, что если кто-то, не все должны там обязательно математику изучать, можно пельмени вместе лепить.
Конечно.
Но можно сделать это как какая-то радость, или испечь пирог на день рождения, но говорить при этом по-русски и говорить: «Вот, давай возьми вот эту мисочку, давай ты насыпь, давай ты...» Это же все тренировка лексики, это и тренировка и навыков общения. Все, что вы делаете по языку, развивает язык.
Да, заодно и рецепт осваивается новый.
Да.
А должны ли родители следить внимательно за своей речью и не перемежать русские слова англицизмами, не пересыпать? Вот знаете, как это, писиком или послайсить и так далее. Ну, классическое.
Вы знаете, это у меня был следующий пункт, когда я хотела говорить о языковой среде, что говорят ли дома. И второй пункт – это качество речи дома. Потому что если говорят родители на русском, но при этом не следят за собой. Поэтому нам иногда легче то, что происходит, допустим, на работе, прийти домой и начать тому же пересказывать это, вставляя туда вот эти вот слова. Значит, если это дети слышат, и они же не дураки, они же понимают, что если мы это себе позволяем, то им это тем более можно. То есть начинается, конечно, с дисциплины самого себя. Если мы говорим чисто, если мы разделяем, когда мы говорим по-английски, это не значит, что мы не должны говорить по-английски дома. Когда приходят гости, да, мы говорим по-английски дома. Но когда мы говорим по-русски, можно напоминать ребенку: сейчас мы говорим по-русски, все, и тогда никаких слов. Вот в этом нужно, конечно, тренировка и себя, и ребенка. Без этого, я думаю, не получится. Без этого получается неряшливая речь. которую потом нам самим даже и стыдно слушать. Я помню, что первый раз, когда мы были в какой-то компании не университетской, такие люди, ну, скажем так, которые не очень высокое придавали значение поддержанию своей речи, и там были и наши дети, и мы с мужем, еще какие-то люди. И вот одна дама там вдруг сказала такую фразу, говорит: «Моя дочка драйвит 100 miles». Ну, я так ничего не подала виду, а дома я, честно говоря, вот злословила и говорила: «Надо же, драйвит 100 miles». И дети хохотали. И вот мне кажется, что даже такой небольшой снобизм, он в данном случае помог, что они видят, что это смешно выглядит. И, ну, вот какое-то такое задание им стандартов, что так вот мы не говорим.
А я вспомнила, что... Я тоже вспомнила случай, который не так давно произошел, когда ребенок меня поправил. Мы пошли гулять с собакой, собирались гулять с собакой, и я сказала: «Надень на собаку харнес». А он говорит: «Какой харнес? Шлейка это называется». И мне стало так стыдно, потому что я вообще забыла слово «шлейка». Совершенно. Я помнила, что есть ошейник, поводок, а вот шлейку я не помнила.
Ксения, я просто снимаю шляпу. Я считаю, что вы уже добились прекрасных результатов. А именно по науке это называется вот такое внимание к собственной речи. То есть он вас исправил не потому, что он там хотел покрасоваться, он уже и к собственной речи может точно так же внимательным быть, да, что он говорит. И это вот то, что я называю дисциплиной. Некоторые люди еще похуже называют гигиеной языка. Как вот мы зубы чистим утром по привычке, точно так же мы должны приучить себя и своих детей, ну так, ненавязчиво, наблюдать за тем, что и как они говорят. И это, кстати, даст им и в английском прекрасные преимущества, потому что они же растут билингвами, то есть они два языка знают, по крайней мере, мы стремимся, чтобы они их знали одинаково хорошо. И то, как они говорят по-английски, это тоже есть исследования, которые показывают, что человек, который хорошо знает два языка, он оба их знает несколько лучше, потому что в мозгу развиваются определенные структуры, которые позволяют это делать.
Что ваши дети сейчас любят делать вместе, говоря при этом по-русски?
Ну, первое, что приходит в голову, они поют. Они играют, старшие хорошо играют на гитарах, они поют русские песни, бардовские песни, они поют, кстати, испанские песни, английские песни на разных языках, но они много поют по-русски. Вот. И разговаривают они тоже, когда мы здесь дома, то по-русски. Я должна сказать, что когда они не дома, то они могут друг с другом говорить и по-английски тоже. Особенно если присутствуют их девушки, то, естественно, это переходит на английский.
Фильмы они смотрят какие-то?
Да, но они разные, все люди разные. Также и дети наши разные, они не кучкой растут. Некоторые больше смотрят на русском, некоторые, по-моему, вот я не помню, чтобы мой третий сын смотрел фильмы по-русски, но говорит он прекрасно. Мы с ним часто беседуем, когда по телефону, на самые разные темы, то есть у него и словарь хороший, но фильмы вот он смотрит в основном английские, да.
А у младших как сложились отношения с языком?
Вот младшие, это, мне кажется, что нам очень сильно повезло, что старшие тоже были уже в семье русскоязычные и так далее. И, конечно, было легче. Если бы они были вот только двое тут, то нам бы пришлось, наверное, труднее, хотя сказать это трудно. Но я в каком смысле говорю? Не только создание вот этой среды и просто объем, так сказать, общения, но я думаю, что и атмосфера, потому что, знаете, старшие все-таки задают какой-то тон, и если старшие приняли это, что им это важно и нужно, то и младшие тоже считают это для себя каким-то престижным. Я вот тут могу сказать такой маленький анекдот. Мой самый младший, вот американский уже мальчик, и он еще был маленький до школы, он учился печатными буквами по-русски, ну, некоторые слова писать, например, свое имя. Тимофей, он писал печатными буквами. И вот когда он пошел в школу, там учительница, знаете, там им раздают такие листочки, на которых нужно что-нибудь там нарисовать или какую-то там звездочку, не знаю, что посчитать там. Вот. И там в углу написано было английское имя Тимоти. Так он его зачеркивал и писал русскими печатными буквами Тимофей. И, конечно, тут прекрасные учителя, они там не говорят ему, что это такое. Они с таким восторгом: что это? Как это? Ты можешь писать? И он с такой гордостью говорит: да, это по-русски. Ну, в смысле, он по-английски объяснял, что по-русски это так пишется мое имя. То есть, понимаете, вот у него уже была вот эта гордость, что он знает еще один язык. Понимаете? Вот этот настрой, когда у них есть и радость, и даже какая-то гордость от знания, то это, по-моему, очень такой вот благоприятный фон для изучения языка.
Да, у нас программа уже подходит к концу. Я хотела как раз вас спросить в самом конце, что вас вдохновляет, какие какие-то эпизоды из жизни, которые происходят с детьми, вас вдохновляют и заставляют думать, что вот все не зря, усилия, приложенные к тому, чтобы они сохранили язык, были не зря.
Такие общие слова – это, конечно, то, что для меня язык, русский язык – большая радость, и общаться со своими детьми на русском – это дает мне такое вдохновение, что я могу, сидя в Америке, говорить о русской культуре, и нет ощущения разрыва поколений. Вот конкретный пример. Буквально недавно мне позвонил вот тот же самый мой младший сын и говорит вдруг: мама, я тут слушаю Высоцкого, и вот одна песня мне очень плохо понятна. Ты мне можешь, у тебя есть время сейчас это со мной обсудить? Я говорю: ну, конечно. И вот он мне говорит, эта песня, ну, она, вы помните, начинается со слов «Час зачатия я помню не точно».
«Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока».
Я говорю: ну, давай. И мы по телефону, он мне крутит кусочки, говорит: а вот тут я не понимаю. И я убедилась, насколько это сложная песня. Я там некоторые вещи сама в деталях не понимала. И мы с ним стали это разбирать. Он стал что-то смотреть там на интернете, какие-то уточнять детали. Например, первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Он говорит: что это за указ от 38-го?
Первый раз получил я свободу по указу от 38-го.
Давай сейчас смотрим. И вот мы с ним сидели полчаса, мы с ним разбирали эту песню. И я получала от этого такое колоссальное удовольствие и от того, что мы вместе с ним на таком уровне можем общаться, на котором я не могу общаться, например, с его ровесниками-американцами, то есть потому что у них нет доступа вот ко всему этому колоссальному объему и истории, и культуры, и просто общих каких-то воспоминаний и текстов. Вот это мое было такое счастье, и то, что я со всеми детьми могу это делать, это меня просто радует невероятно.
Спасибо вам большое, Наталья. Наталья Кондрашова, лингвист, была с нами на связи. Я напомню, что вы слушали программу «Знаем толк». Я Ксения Туркова. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До встречи.